15 часов московское время. Всем добрый день. На YouTube-канале «Живой гвоздь», программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях политолог Дмитрий Стратиевский из Берлина. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Айдар. Приветствую всех наших зрителей и слушателей.
Да, мы рады вас видеть. Тем более очень много тем про Европу, да, у нас сегодня, я надеюсь, мы сегодня с вами успеем обсудить. Действительно, будем в основном про Европу говорить, но затронем и, естественно, все, что происходит и в других частях света. Вот вы знаете, даже, наверное, мы начнем не с Европы, а с Северной Америки, если вы позволите, но не будем углубляться во внутреннюю политику Соединенных Штатов, потому что, мне кажется, это вот такая тенденция даже, да, это победа Мамдани, такого левого политика, абсолютно внесистемного, да, человека, который придерживается пропалестинских взглядов, который обещает бесплатный проезд на автобусе и все подобное. В общем, очень много таких популистских лозунгов от него слышно. Но при этом за него более половины нью-йоркцев проголосовала. Демократия, вот так она работает, да. Вот на ваш взгляд, все-таки это какая-то тенденция? Потому что мы же наблюдаем похожие движения, похожий такой уклон в левую сторону и в Европе тоже.
Буквально одна такая провоцирующая фраза для начала. Бесплатный проезд в общественном транспорте уже несколько лет, как есть в Люксембурге, где отнюдь не левые у власти.
Таллин,
да, если там... не только нужно говорить о левых, но я вообще очень осторожен с понятиями крен, тенденция, тренд. Но будем так говорить, мы в разных частях света, в разных частях вот такого вот коллективного Запада, которого раньше не было, а сейчас он все-таки возник, наблюдаем некое движение в сторону усиленного запроса на социальную справедливость. Я сказал бы так. Потому что действительно в этом мире есть миллионы людей, которые недовольны существующим порядком вещей, недовольны существующими экономическими, политическими, финансовыми отношениями в обществе, и они требуют перемен. Это нормально для западного общества. Мы помним, в 60-х годах по всему европейскому континенту, по западным государствам прокатились студенческие революции, которые во многом изменили лицо классической старой Европы, в частности Германии, Западной Германии, в которой я живу. Похожие тенденции были и в других частях мира. Левый, действительно настоящий левый крен, который мы видели в конце 20 века, начало 21 века в Латинской Америке, тоже похожее движение. И если все-таки посмотреть, перекину такой мостик в Европу, то действительно мы видим, что политики так называемых новых левых, то есть не социал-демократы, а уже некое такое левое движение, за последние годы добились внушительных успехов. Это и движение Подемос в Испании, это Меланшон во Франции, в принципе, благодаря лишь которому удалось предотвратить приход Ле Пен к власти, ее партии. В Германии левая партия, можно сказать, восстала из пепла, которая находилась в полностью разваленном состоянии. Многие даже пророчили ее исчезновение, ликвидацию, самоликвидацию партии. Но вот на недавних парламентских выборах, внеочередных выборах Германии она выступила хорошо. Я думаю, что Нью-Йорк, конечно, с большим количеством своих особенностей. Это особый город даже для США. Но, по-видимому, избирателей сработал вот такой вот запрос на новую политику. Плюс, конечно, опять же, я не американист, но нельзя не заметить даже глазами стороннего наблюдателя тот факт, что Трамп с его неоконсерваторами весьма-весьма испугали даже центристскую часть общества в Америке. То есть Америка стремительно поляризируется. Это всегда было довольно разделенное государство, это ни для кого не секрет, где действительно антагонизм был крайне силен в политике и в обществе. Mm-hmm. А сейчас я не исключаю тот факт, опять же, это мое предположение, и у меня нет на руках документов, доказательств и социологической выборки, но, возможно, даже центристы или умеренно левые, или левоцентристы в этот раз решили сделать выбор в таком вот, в пользу такого вот яркого антитрампа на региональном уровне. Да, я здесь вижу очень хороший мостик, связь с европейскими тенденциями, с общими тенденциями в западном мире, но, повторюсь, говорить о том, что это вот действительно такой понятный, четкий тренд, у которого будет продолжение, пока рано.
А вы знаете, при этом, вот мы же сегодня в утреннем развороте мы как раз разбирали победу Мамдани, вот примерно в том же ключе общались с Борисом Пастуховым, и, по-моему, если я не ошибаюсь, это он сказал, политолог, что вот совсем недавно мы с вами говорили про правый поворот в Европе, потому что в Германии ХДС, ХСС первое место на выборах парламентских досрочных, а мы видели в других странах Европы тоже подобные тенденции, Трамп пришел, да, ну, наверное, там все-таки правый политик, да, его можно так характеризовать. Вот как это совмещается? Как вот мы видим на улицах левые движения, которые действительно активизировались в последнее время, они связаны с пропалестинскими движениями, как будто бы, да, в основном, в то же время на выборах побеждают правые силы. Это вот как так получается?
Ну, классическая политология не всегда может нам помочь, но в данном случае она дает вполне понятный ответ. Это, скажем так, ответная реакция радикализацию на радикализацию. Если посмотреть вообще на левый спектр Запада, снова будем говорить о Западе, то это самые разношерстные движения, которые часто враждуют между собой. Но вот если подвести общий знаменатель или вот так одним предложением сказать два основных принципа леводвижения, то это, во-первых, будет пацифизм, антивоенное движение, и, во-вторых, антифашизм. Противоставить антагонизм к правым, попытка ограничить влияние правых на общество и жестко им оппонировать. Поэтому все же, если мы смотрим правильную хронологию, мы наблюдали вначале правый поворот, заметный успех правых партий, и как реакция на этот правый поворот возникли левые тенденции. И, повторюсь, избиратели даже какого-то центристского плана, центристского спектра готовы голосовать за более радикальных левых для того, чтобы не допустить радикальных правых. То есть это понятно и с точки зрения человеческой психологии, и с точки зрения социологии и политологии.
То есть часто люди, избиратели голосуют вопреки, а не за кого-то, да? То есть
Нет.
скорее против кого-то, вот как с Дональдом Трампом, возможно, было, и в ту, и в обратную сторону.
Да, нет никаких сомнений. И действительно, выбор избирателя, он иногда может показаться иррациональным, это не совсем звучит, наверное, демократично, но действительно мы наблюдаем даже в странах с утвержденными давними демократическими традициями вот такие вот определенные всплески электоральных эмоций. Кроме того, если мы, например, снова посмотрим на Германию, ситуацию, в которой я хорошо знаю, то социологи говорят нам о том, что до четверти избирателей ныне принимает решение непосредственно в кабинке для голосования. То есть они в любой момент могут передумать, и может как раз некоторые избиратели левых, либо такие вот новые избиратели новых левых, они отдают свой голос под воздействием эмоций как раз вопреки, чтобы не допустить правых. То есть они делают ставку на свежую политическую силу, незапятнанную коррупционными скандалами, незапятнанную таким встраиванием в традиционный истеблишмент, в мейнстрим, и считают, что именно этот политик, либо именно эта политическая партия являются самым хорошим барьером на пути правых и ультраправых.
Вы знаете, я бы хотел нашу аудиторию тоже включить в разговор вот с помощью таких инструментов, как голосование. У нас в чате на YouTube задаю зрителям вопрос. Вот вы себя к какому крылу относите? Да, вот вы правый больше или вы больше левый? Давайте такой срез попробуем организовать, и в конце эфира мы подведем итог и определимся вместе с вами. Да, я думаю, что у нас политически осознанная аудитория, и она уже наверняка определилась со своими взглядами на все вокруг происходящее. Вы знаете, Дмитрий, а простой вопрос. А программы читают? Вот у нас была Нина Хрущева сегодня утром, и, если я не ошибаюсь, она сказала, что в Америке уже и программы не читают. Я тут, знаете, вспомнил историю моего знакомого человека в России, который тоже пришел на избирательный участок во время выборов в Госдуму, я не помню, последних или каких, неважно. И там была партия пенсионеров в бюллетене. И человек тоже принимал решение в кабинке. Он мне говорит, ну вот тут же в названии есть пенсионеры, а я пенсионер, да, и вот, ну, мои наверняка права будет эта партия отстаивать, поэтому я, собственно, за эту партию и проголосовала. То есть никаких программ заранее не читали эти люди. Вот как в Германии обстоят дела?
Читают. То есть самой читающей нацией называли другую, но вот немцы читают программы, и политические партии, понимая вызовы времени, очень небольшой процент будет читать там 100-страничный документ, да? Поэтому они делают еще два дополнительных экземпляра или два дополнительных формата. Первое – это программа кратко с выжимками. И второе – это программа простым языком, так она дословно называется с немецкого, где какие-то, возможно, сложные обороты упрощены, чтобы люди с разным образовательным уровнем, с разным бэкграундом имели, с разными знаниями немецкого языка, это тоже нужно отметить, могли ознакомиться с программой и получить представление о том, что хочет данная политическая партия и какими способами она может добиться своих целей. Читают, но, конечно, многое зависит от определенных, скажем так, секторальных эффектов. Понятно, что меньше читает молодежь, и это ясно, и для молодежи пытаются политические партии уже каким-то образом их заинтересовать вот этими 30-секундными рилзами, ТикТоком, кто больше, кто меньше. Скажем, ну, в социальных сетях уже, конечно, давно тоже идет политическая борьба. Но традиционные программы читают тоже.
Ну, это, наверное, даже исключение, да, в современном мире, в таком переполненном информацией, большим количеством
Да, это
всего-всего-всего.
скорее одна из особенностей Германии,
Ну
где
да.
люди привыкли относиться к своему политическому выбору очень серьезно и осознанно.
Но при этом проблема популизма и в Германии присутствует, и очень ярко. Мы это видим на примере альтернативы для Германии, да, с их
Да,
популистскими
понял.
лозунгами. Ведь многие люди на это покупаются. Действительно, вот современная демократия и современный цифровой мир, глобализованный там во многом, да, он как раз-таки рождает вот этот самый популизм. Как в большей степени, да, и он приобретает большее влияние. Вот что в Германии с этим?
Здесь нет никаких сомнений, что называется, немцы тоже люди. И эта популистская радикальная волна, конечно же, докатилась и до Германии, я бы сказал, ее даже захлестнула. Потому что и немцы пребывают в растерянности, и многие немцы не знают, как жить дальше, что будет даже не через 5-10 лет, а что будет в следующем месяце, каким будет выглядеть наш мир. Какие будут цены в магазинах, какие будут цены на отопление, на жилье, как будет выглядеть архитектура безопасности в Европе и вообще будет ли она в наличии как таковая. И, конечно, некоторые избиратели, их немало, их миллионы в Германии, падают в такие вот популистские ловушки, попадают в популистские сети. Но несмотря на высокие результаты альтернативы для Германии в опросах, вот сегодняшний опрос, она снова лидирует, она то, скажем так, на первом месте меняется то АДГ, то ХДС, то правые, то консерваторы. Несмотря на высокие результаты, все-таки остаются люди, которые делают выбор осознанно и пытаются абстрагироваться от популистских лозунгов, действительно вдумчиво задают сами себе вопрос, а может ли эта политическая партия действительно осуществить то, что она предлагает, с теми методами, которые есть у нее в наличности. То есть это как раз самый главный вопрос, который должен ставить перед собой избиратель.
Тем не менее, результаты альтернативы для Германии действительно очень высокие. Да, это сколько процентов сейчас?
Сейчас порядка 25 вопросов.
25.
Да, это лидирующая партия
Четверть.
Германии. Она в зависимости от опросов на немецком рынке работает довольно много социологических институтов с хорошей, правильной выборкой, которые пользуются грамотными социологическими инструментами. И в зависимости от института, и в зависимости от времени опроса, у альтернативы для Германии 23, 24, 25, иногда даже 26%. То есть вот такой в данный момент у нее электоральный коридор. Это, конечно, очень много, потому что в традиционной политологии и уже сформировавшейся науке, которая изучает правоэкстремистские движения в Европе, считается более-не-менее приемлемым порогом 20%. Если праворадикальная, правоэкстремистская партия набирает 20% на выборах, в опросах сейчас пока не суть важно, то общество может это, грубо говоря, переварить. Это плохо, но это не угрожает общественным устоям, не угрожает демократической основе. Если более 20%, то это уже большая проблема. Поэтому да, в Германии есть проблема, но буквально одним предложением говоря, это не только проблема популизма. Это только одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что в Германии уже сформировался именно ультраправый электорат, который готов выбирать партию «Альтернатива для Германии» не потому, что она строит воздушные замки, а потому что им нравится их антимиграционная, антиевропейская риторика, германский национализм, экономический эгоизм и так далее. То есть вот такие вот праворадикальные элементы ее программы. Это тоже осознанный выбор. Это плохой выбор, но осознанный выбор. И мы видим, что эти люди, по крайней мере, программу АДГ прочитали.
То есть они перешагнули через эту границу, когда вот и такое допустимо. Если я правильно понимаю, эти люди раньше голосовали все-таки за ХДС, ХСС. А теперь некоторые из них перекочевали вот туда, еще в более, не в более, но в радикальное правое крыло.
Да, это свидетельство сдвига вообще всей общественно-политической дискуссии вправо. То есть раньше АДГ было табуировано, так или иначе. И такой вот стандартный добропорядочный немец не мог сказать прямо «я голосую за АДГ». Он мог об этом заявить в рамках анонимного опроса, да, но вот что называется с именем и лицом прямо сказать «я избиратель по альтернативе для Германии» — это было общественно порицаемо, можно и так выразиться. Сейчас это потихонечку становится нормальным. То есть мы наблюдаем, особенно в последний год-полтора, довольно стремительную нормализацию АДГ. Это выражается и в росте членов партии. За 2 года партия увеличилась почти в 2,5 раза. Это рекордный сейчас уже больше 60 тысяч. Это рекордный рост для количества членов политической партии в Германии. Я, честно говоря, такого даже и не припомню. А вот количество членов демократических старых партий, условно говоря, истеблишмента, социал-демократов, христианских демократов, либералов, у них численность падает.
Дмитрий, а все-таки, вы знаете, я вот рвусь сказать, но это же не люди плохие. Надоело, наверное.
Ну как, плох тот политик, который говорит, что у него плохой избиратель. Вот я весь из себя такой замечательный, а народ мне вот такой плохой предоставили. Это, конечно же, комплекс огромного количества самых разных проблем, об этом можно говорить целую отдельную передачу. Но если вкратце, то, конечно, это и вызовы времени, это и провал части традиционного политического истеблишмента, это провал демократических партий, это отчасти ослабление той самой антифашистской прививки, которая в Германии работала с 1945 года или, по крайней мере, с конца 40-х, начала 50-х годов 20 века, когда был завершен первый этап денацификации германского или западно-германского общества. И, конечно, это воздействие интернета. Я не буду огульно ругать интернет. Мы сейчас с его помощью общаемся. Это важное изобретение человечества. Но, конечно, доступность, будем так говорить, праворадикального контента, невозможность в хорошем смысле этого слова это цензировать, пресечь, вот некая такая вседозволенность, политическая вседозволенность, она сыграла также негативную роль. То есть это целый комплекс факторов, который привел к тому, что АДГ сейчас лидирует в вопросах.
То есть нарушилось это правило, выведенное Штраусом, что все, кто правее ХДС, ХСС, это уже ненормальный экстремизм и все подобное.
Ну, я немножко добавлю здесь, да, это вы несколько перефразировали.
Да, это не точная цитата, потому что я не помню. Но, как.
Да, Штраус говорил о том, что партия правее ХДС, ХСС не должна получить политической легитимности.
А, вот.
Он не говорил «не может», он говорит «не должна». То есть он хотел это предотвратить, но история распорядилась иначе, и, честно говоря, конечно, как человек, как избиратель, как гражданин Германии, как антифашист, я против этого. Но как политолог я вынужден констатировать, что было бы крайне странно, если Германия оставалась бы вот таким непонятным островком европейской стабильности, и в 2025 году в Германии не было бы сильной праворадикальной, правоэкстремистской политической партии с представительством в парламенте. Да, конечно, это произошло, но это в какой-то мере исторически, электорально было неизбежно, особенно в наш период перемен, потрясений. Я думаю, не на каждое поколение выпадает глобальная пандемия, которой не было 100 лет, и крупная европейская война. Это серьезное потрясение, которое может запутать и дезориентировать даже искушенного избирателя.
Вы знаете, я надеюсь, что список из этих пунктов страшных событий на этом закончится, да, и там не добавится что-то еще, потому что, честно говоря, уже и как будто бы и не удивимся особо. Да, вы знаете, а я тут, когда я вам говорил, что надоело, наверное, да, я имел в виду настроение избирателей, то есть это миграционная политика, которая работает не идеально далеко, да, хотя есть примеры намного хуже в Европе, нежели в Германии, но все-таки люди недовольны. И вот Мерц тут недавно сказал фразу такую, которая прямо очень много критики притянула к себе, это облик городов. Значит, там испорчен облик городов или еще, или изменился облик, наверное, он сказал, изменился облик городов, да.
Он
И тут,
говорит о
конечно же...
новом облике городов в негативной коннотации, да.
Да-да-да, и, естественно, это повлекло за собой волну критики, но а вот в чем он не прав? Хочется спросить.
Но я бы сказал, что он не прав в том, что он пытается бороться с АДГ, в принципе, АДГшными методами, по большому счету. Я понимаю его политическую ставку. Я вот буквально на прошлой неделе написал как раз статью о новой атаке консерваторов и, в частности, Мерца на альтернативу для Германии. Он делает это сейчас очень активно, да по большому счету у него нет электорального выбора, потому что правые консерваторы – это относительно небольшая электоральная группа, но это как раз те самые люди, которые готовы по-прежнему голосовать за ХДС, но готовы, если ХДС их разочарует, уже морально перешли ту самую границу, о которой вы говорили, и они уже могут отдать свой голос партии «Альтернатива для Германии». Потому что другие фланги или другие электоральные резервуары для этих контрагентов утеряны. То есть уверенный в себе демократический христианский демократ, он никогда не проголосует за АДГ. А убежденный ультраправый уже никогда не проголосует за ХДС, по крайней мере, на нашей исторической памяти. Поэтому идет битва за этот относительно небольшой сегмент, благодаря которому Мерц, собственно, по мнению многих социологов, и выиграл внеочередные выборы в феврале 2025 года. Он хочет, если говорить предельно приземленно, вернуть этих людей к себе. И для этого он запускает вот такие вот лозунги. Мне это странно слышать от федерального канцлера, как человек, который возглавляет кабинет, который имеет фактически все рычаги и нити власти в своих руках. Поэтому, на мой взгляд, вместо того, чтобы пытаться переиграть АДГ на их же поле, можно было бы предпринимать какие-то конкретные действия. И эти действия предпринимаются. То есть мы видим рост депортации нелегальных иммигрантов, мы видим контроль на границе, мы видим принятие законов. То есть определенные действия есть. Но, на мой взгляд, это за текущий год уже вторая серьезная политическая ошибка Мерца, как раз в области миграции. Первая была, когда при помощи той же альтернативы для Германии он провел в парламенте законопроект с ужесточением миграционного законодательства правил въезда и выезда, причем сознательно сделал ставку на альтернативу, партию, ибо другие партии, представленные в парламенте, соответствующие голоса быть законопроекту Мерца не дали. Это очень и очень рискованная игра. Я понимаю, как политолог, зачем он это делает, но я считаю, что он здесь ошибается.
Дмитрий, вы знаете, мы же действительно живем в очень сложное время, и когда и популизм вот так вот цветет и пахнет, и вполне себе очевидны его результаты, да, и когда идет там гибридная война, как говорят европейские политики, информационная, да, в первую очередь, может быть, стоит отбросить все приличия, действительно, но и вот действительно такими методами в том числе добиваться результатов Что хуже, да, если европейские бюрократы по-своему будут вот медленно и очень осторожно, подбирая слова, проводить политику, и при этом поддержку они вряд ли получат, а АДГ взлетит так, что догнать будет очень сложно и победит на выборах, и власть в той же Германии изменится, да, или в любой другой стране, там, если мы говорим о других силах европейских подобного рода. Или вот несколько таких достаточно резких слов от канцлера Мерца, и, кстати, действительно, я вот не припомню ни от Меркель, ни от других канцлеров до этого вот настолько резких высказываний, да, наверное, это вот что-то новое сейчас, но все же, может, необходимость.
Давайте все-таки посмотрим, что это нам принесет как обществу, причем не только Германии, но и все-таки здесь нужно мыслить в рамках или в плоскости Единой Европы. Миграционное законодательство, законодательство о въезде и выезде в Германию, в Евросоюз в целом и так ужесточается. Итак, мы стоим на пороге нового пакета, который будет принят в следующем году и затем поэтапно имплементирован, который делает, можно так выразиться, получение убежища в Европе теми лицами, которые не имеют на это права, крайне и крайне сложным. Я, естественно, не буду утверждать, что не будет каких-то злоупотреблений. Они, к сожалению, в политическом, бюрократическом процессе неизбежны. Но мы имеем иную ситуацию. Мы сейчас имеем именно комплекс в виде ужесточения европейских миграционных законов и германских национальных миграционных законов. Причем по периметру границ ФРГ все другие государства также ужесточают соответствующее законодательство. Начиная от Польши, правительства которой во множественном числе традиционно не очень дружественным мигрантам, и заканчивая странами, такими как Франция и Австрия, которые ранее не были замечены в таком антимигрантском курсе. Это и так происходит. Но вопрос, как мы далеко можем зайти в этом процессе? Можем ли мы в борьбе с АДГ стать АДГ 2.0? Я здесь эту опасность вижу. Есть демократические ценности. Причем нынешние события в Европе и та война, которую мы сейчас переживаем на европейском континенте, как раз показывают, что эти ценности не пустой звук. Они действительно существуют. Это действительно определенный водораздел между цивилизацией и варварством. Кроме того, мы наблюдаем действительно изменения в самих потоках миграции. Это тоже нужно замечать, за этим тоже нужно следить. И если мы действительно есть определенный риск, что мы можем, что называется, выплеснуть вместе с водой ребенка, если мы уже до конца будем бороться с правыми радикалами, правыми экстремистами, их же недемократическими методами, и сами того не замечая, будем демонтировать наши демократические конституционные основы. Это опасность есть. Я не утверждаю, что Мерц идет этим путем. Я не фанат и не сторонник Фридриха Мерца. Я поддерживаю другую политическую силу в Германии. Но, тем не менее, я вынужден признать, что Мерц, опять же говоря, простым языком много делает правильно. У него есть уже заметные успехи, и это в крайне и крайне тяжелой экономической ситуации, когда в Германии происходит, кстати, не только экономический, но и институциональный и определенный ценностный кризис. У нас министры прямо говорят, у нас самый тяжелый кризис 49-го года.
А
Мерцу...
можете подробнее, пожалуйста,
Да,
о каком кризисе вы говорите?
конечно, конечно. И Мерцу очень непросто действовать в этой ситуации, и во многом он, говоря простым языком, молодец. Поэтому мне вдвойне не хочется и как человеку, и как политологу, чтобы он допускал эту ошибку. Да, теперь о кризисе максимально кратко. У нас действительно крайне и крайне плохие экономические показатели. Об этом говорил сам Мерц, об этом говорил министр финансов и вице-канцлер Клингбайль. На прошлой неделе было очень эмоциональное выступление министра экономики. Мы в рецессии, падает выручка от внешнеторговых операций. Германские товары в мире крайне дорогие по причине дороговизны рабочей силы, энергоносителей, крайней забюрократизированности. Поэтому мы проигрываем конкуренцию даже в традиционных для Германии сферах, таких как автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, сельскохозяйственная техника, станки и так далее. Мы во многом не конкурентоспособны. И к экономическому кризису прибавляется еще и политический кризис, и я бы назвал его даже кризисом идентичности. Об этом мы буквально 10 минут назад уже вкратце поговорили. В Германии сформировалось довольно крупное сообщество, это миллионы людей, которые не просто готовы голосовать за ультраправых, они отрицают демократию как таковую. Они хотят авторитаризм, они хотят сильную руку, они хотят простые ответы на сложные вопросы и жесткие решения здесь и сейчас без оглядки на вот такие ненужные, лишние, на их взгляд, долгие демократические процедуры. Поэтому здесь, по большому счету, даже не два в одном, а три в одном. Это три больших кризиса, которых, как правильно говорят наши политики и, как правильно говорят, пишут СМИ, это самые большие вызовы для Германии за, собственно, за все годы после Второй мировой войны. Даже тот кризис, который был после воссоединения страны 90-го года, связанный с интеграцией Восточной Германии, или мировой финансовый кризис 2008-2009 года, это намного-намного меньшее испытание, чем мы переживаем сейчас.
На ваш взгляд, что стало причиной подрыва доверия к демократии?
Частично об этом уже говорили. Нас захлестнула волна популизма. Мы живем в условиях тяжелейших геополитических вызовов, мы живем в ощущении неопределенности, невозможности прогнозировать завтрашний день, а послезавтрашним я уже даже молчу. И это, конечно, что называется, поломало общественно-политические и даже какие-то личностные ориентиры для миллионов людей. Они просто растерялись, и они попали в вот такую вот ситуацию, когда они требуют результата здесь и сейчас, не желая больше ждать от демократических политиков каких-то, возможно, и правильных, но долго- или среднесрочных решений. Кроме того, конечно, много неправильно было сделано со стороны демократических политиков. Я не раз замечал, особенно для Восточной Германии, это характерно, демократические политики, отдельные депутаты на избирательном участке X, в избирательном округе, теряли связь со своими избирателями. И на их место, как известно, в политике уж точно свято место пусто не бывает, и на их место приходили те самые радикалы, которые были на месте, до которых просто можно было дозвониться, достучаться, прийти в их офис. И они создавали иллюзию такого же вот слова быстрого решения проблем. Я вам помогу. Это во многом такой психологический фактор, когда человек имеет прямой контакт, ощущение прямого контакта с лицом, принимающим решение, с политиком. И, к сожалению, к этому еще нужно добавить, да, об интернете мы уже тоже поговорили, я его уже поругал, и к этому нужно добавить, конечно, повышение профессионализма ультраправых. Еще совсем недавно партия «Альтернатива для Германии» — это была вот такая партия одной темы. Они говорили исключительно о миграции, говорили о миграции, понятно, в каких красках и тонах, и все пытались свести к миграционному вопросу. Чуть ли не там вопрос по краске скамеек, во всем виноваты мигранты. Автобусы ходят не вовремя, но вы сами все понимаете. Сейчас они профессионализировались, это связано в том числе и с тем, что у них есть больше финансовых возможностей в данный момент, и на внеочередных выборах в феврале 2025 года они уже представили довольно, да, по-прежнему спорную, по-прежнему во многих вопросах ультрарадикальную, но тем не менее уже объемлющую программу. Теперь ультраправые говорят не только о мигрантах, они говорят о пенсии, они говорят о рынке труда, о рынке жилья, о системе здравоохранения, о транспорте и так далее. То есть они стали более мультифункциональными. И это тоже притягивает людей, потому что и в этих сферах они тоже предлагают простые решения. Ведь если пенсии низкие, давайте их повысим. И те же зарплаты. Какие проблемы? Вот государство повышает медленно минимальный размер зарплаты труда. Сейчас было очередное повышение, с Нового года он снова повысится. Ну что там эти центы или евро? Давайте там, грубо говоря, сделаем всем по 5000. Они не совсем этим языком говорят, но, по крайней мере, там очень заметен такой четкий отпечаток популизма. В немецком языке есть такое политическое понятие, называется принцип лейки. То есть везде, что ты не можешь решить, можно залить деньгами. тогда все снова станет хорошо, по крайней мере, в краткосрочном периоде, а там, что называется, трава не расти. И вот АДГ, такая партия вечной оппозиции, партия временщиков, как раз очень сильно применяет этот принцип. Мы можем на листике написать некие виртуальные миллиарды, все равно нам за это не нести ответственности. Самое главное – это показать хороший результат на выборах здесь и сейчас. То есть это уже довольно длинный список причин, почему это происходит. И если мы еще одним предложением кратко скажем о кризисе в целом в Германии, то одна из серьезных причин – это отсутствие реформ, которые нужны были в Германии уже давно. Германия – это хороший профессиональный механизм, но это во многом управленческий механизм прошлого. Эта система, которая была сформирована в 20 веке, она в 20 веке работала хорошо, в 21 она уже работает не очень. И особенно во время 16-летнего правления Меркель, которая всегда делала ставку на стабильность, мы потеряли очень много времени и не провели необходимых реформ.
Mm-hmm. Да, обращаюсь к зрителям, у нас идет голосование, и тут, вы знаете, вот 50 на 50 сейчас, к какому крылу вы себя относите, к правому или к левому, нет варианта центрист, извините, вот придется вам все-таки выбрать, да, или левый вы, или правый вы, вот так у нас очень ущемленная такая формулировка, и тут наши модераторы скинули даже, знаете, для тех, кто не определился, где он все-таки находится, по какую сторону сайт, который, видимо, помогает. Вы отвечаете на вопрос, он помогает, да, каким-то образом там понять, все-таки правы вы или левы. Вот если вы не совсем в этих понятиях, категориях разбираетесь, то, может быть, полезно воспользоваться этим ресурсом, если он в целом функционален, да, я не знаю. Вы знаете, Дмитрий, вот такой вопрос. Что касается действительно экономики Германии, раз уж мы о ней подробно говорим, все-таки насколько, вот мы сегодня это в утреннем эфире тоже обсуждали, насколько социальная демократия такая, да, социальное государство, насколько это вообще жизнеспособная модель сегодня? Мы ведь видим действительно проблемы в экономике. В соседней Франции тоже сейчас эту проблему все никак решить не могут, там уже который премьер-министр за последнее время, да, и они, по-моему, видят этот ужас в экономике, складывают полномочия и уходят, правда, вот не всех, как лекарню отпускают в свободное плавание, им приходится возвращаться. Что вот, насколько долго это вообще может действительно существовать? Мы уже знаем, что Мерц, да, подрезал, так скажем, эти самые пособия. Но этого ведь недостаточно, вот если смотреть в среднесрочной перспективе.
Да, в следующем году нас ждут серьезные реформы как раз в вопросе социального обеспечения безработных, людей, которые длительное время находятся без работы. Но я бы здесь не сказал, что сама социальная система дорогая. Дорого ее обслуживать. Дорого ее бюрократическое сопровождение, и здесь как раз Германия тоже, к сожалению, показывает себя не лучшим образом. Слишком много бюрократии, слишком много аналоговых ламповых инструментов, которые никто уже не применяет. Германии с многими ведомствами до сих пор переписываются бумажными письмами, что, мягко говоря, странно для современного мира. И каждое это письмо должен обработать живой человек, который находится на ставке, и свой рабочий день он, наверное, мог бы посвятить каким-то более серьезным вопросам. Иногда даже бывает ситуация, когда применяется вот такая дуальная схема в германских ведомствах. С одной стороны, они требуют бумажные письма, а с другой стороны, они уже перешли на электронный документооборот, только частично. Поэтому бумажное письмо принимается, читается, сканируется, и в сканированном виде закладывается в какое-то облако ведомственное. То есть можно себе представить, сколько человека часов уходит на эту бессмыслицу в рамках государства. И кроме того, конечно, очень дорогая в Германии, очень дорогое бюрократическое сопровождение и других отраслей человеческой жизни и германского общества, например, система здравоохранения. В Германии существует большое количество медицинских касс, смысл которых не совсем понятен, ибо они предоставляют фактически одни и те же услуги. Но все эти медицинские кассы имеют свой персонал, и и имеют достаточное, скажем так, финансирование для управления теми финансовыми ресурсами, теми страховыми взносами, которые они получают от населения. И между этими кассами существуют еще и различные посредники, еще государственные структуры, которые призваны оптимизировать этот процесс. Но на самом деле во многом это вот такие бюрократические наросты на системе. Сейчас то же самое я мог бы говорить и о пенсионном обеспечении, и о самых разных отраслях. Вот что на самом деле дорого. Бюрократия Германии не современна, она не соответствует современному миру, и она стоит государству очень много, как финансово, так и непосредственно, я бы сказал, даже имиджевого урона.
Вы знаете, учитывая...
Здесь есть возможность экономии, да.
Да. Учитывая поток мигрантов в Германии и в другие страны Европы, не может ли сложиться в будущем такая ситуация, когда людей, получающих пособие и помощь финансовую, станет просто больше, чем тех, кто может, собственно, эти налогами платить, да, эти самые пособия? Вот в какой-то момент же наверняка эта планка будет достигнута или нет? Потому что поток мигрантов, несмотря на антимиграционные тейки, которые мы слышим от Мерца, продолжается.
Здесь действительно государство должно принять понятное и прозрачное решение. Мы убираем людей, которые, ну, как бы мы убираем за скобки, выносим за скобки тех людей, которые находятся в Германии нелегально. Это отдельный вопрос, это юридический вопрос. Мы говорим о тех, кто легально прибыл и имеет право на проживание, вид на жительство Федеративной Республики. К сожалению, современная система не всегда стимулирует быстрое трудоустройство. И здесь снова бюрократия. Один из ключевых вопросов Германии – это система признания дипломов. Это одна из ключевых проблем, я бы даже сказал, большая боль. И это затрагивает не только высококвалифицированные кадры, почему в Германии так мало экспатов, почему по опросам экспатов Германия занимает последние места среди стран, которые традиционно принимают мигрантов, но это касается и в том числе и рабочих профессий, патронажных, самых других, вот где как раз у Германии есть большой недостаток, большая нехватка кадров. Если делать это все быстрее, то, конечно же, люди пойдут работать. Я рискну предположить, что очень небольшой процент тех, кто переселяется в Германию, в восторге от пособия. Пособие в Германии небольшое на самом деле, если мы увидим те цены в магазинах на товары, на услуги. Поэтому любой человек хочет выйти на работу. Но, естественно, он хочет получать более не менее достойную оплату труда. Для этого
извините,
нужно признать его образование.
Да, извините, что я вас прерываю, но все-таки тут очень сильно зависит от ситуации, потому что я тоже в Германии нахожусь и изучал эту тему с пособиями. Там могут быть очень выгодные условия для определенного типа семей, если там многодетная семья, например, да. Ясно. А часто мигранты, которые приезжают, это в основном многодетные семьи, которые получают существенную поддержку. Это правда, деньги достаточно большие.
Нет, я говорю за исключением. То есть я не отрицаю, естественно, и механизмов давления. Потому что если трудоспособный человек не идет на работу, он не идет на контакт с сотрудниками биржи труда, он не хочет получить переобучение, он, скажем так, он демонстративно игнорирует все механизмы привлечения к труду или реинтеграции в рынок труда, который ему предоставляет государство, это отдельный вопрос. Но мы говорим о тех людях, которые действительно не имеют возможности трудоустроиться, потому что их дипломы утверждают по 1,5-2 года. И при этом, пользуясь каталогом из каких-то совсем очень далеких времен, где многие профессии просто отсутствуют. Если отсутствует профессия, у нее нет соответствующего шифра, соответствующего номера, и она не может быть признана в связи с тем, что она адекватна, скажем так, аналогична какой-то немецкой профессии. Здесь дебюрократизация процессов, цифровизация процессов – это самый лучший, самый грамотный подход. Но, конечно, тех, кто злоупотребляет системой, это понятно, такие люди тоже есть в любой стране, в любой системе. Против них можно уже применять некоторые другие механизмы, и они юридически есть. Это лишение пособия, это сокращение пособий. Все эти механизмы имеются.
Дмитрий, я предлагаю перейти. Да, тут в целом все понятно. Если вдруг у зрителей есть вопросы, вы их присылаете в чат, и если останется время, я их обязательно передам. Я предлагаю перейти к другой теме. Это европейская безопасность, которая сейчас одна из самых актуальных, наверное, в Европе в целом. Да, я смотрю, как европейские СМИ тоже об этом пишут ежедневно. Да, и, наверное, поводы все-таки есть. Вот буквально вчера вечером был закрыт аэропорт Брюсселя, Льежа бельгийского, да, еще там, по-моему, одна воздушная гавань из-за неопознанных беспилотников. Мы видели эту ситуацию с воздушными шарами в Вильнюсе. Несколько дней подряд аэропорт был закрыт. В Германии несколько подобных инцидентов тоже было. Конечно же, это не может не тревожить европейские власти. Как Германия, в частности, да, и в целом Европа сейчас планирует этому противостоять? Просто мы опять же здесь как будто бы видим вот эти очень медленные процессы, и часто, когда называются сроки в 5-10 лет, и, знаете, я вот слышу мнение людей, они машут рукой и говорят: «Господи, это вот когда это будет, надо вот прямо сейчас», да? И в этом плане, конечно, авторитарные системы, они оказываются более гибкими, как, например, Россия, которая очень быстро может что-то предпринять, в отличие от Германии. Вот как в таких условиях, когда действительно кризис, действовать? Есть ли какие-то исключительные методы?
Ну, исключительные методы, я думаю, это не про Германию. Германия и так уже фактически перешагнула через себя и делает максимум того, что возможно в нынешней политической конструкции страны. Я все-таки предпочитаю исходить из реальных возможностей, из тех правил игры, формальных и неформальных, которые есть в каждом конкретном государстве. Можем хотеть большего, но если это невозможно, я думаю, что об этих хотелках лучше, что называется, не говорить. Германия вооружается, Европа тоже вооружается, об этом нужно говорить прямо. Растет производство, растут оборонные заказы. В Германии совокупные объемы, они уже в сотни миллиардов евро, это действительно огромные цифры. Идет перевооружение Бундесвера. В новом году будет дан старт программы, которая называется «Новый Бундесвер». Там есть самые различные изменения для того, чтобы армия стала более современной, более гибкой и пластичной, и ушла от того формата, который применялся при Меркель или даже еще при Шрёдере, вот такие мелкие военные формирования в виде фактически полицейские силы для урегулирования небольшой проблемы. То есть Германия возвращается к формату традиционных, больших, серьезных, хорошо вооруженных военных сил. С другой стороны, происходит и переосмысление в политике. Проснулись далеко не все, но проснулись уже многие. Поэтому на все это выделяется финансирование. Обсуждается вопрос возобновления призыва к Германии, но пока принято иное решение. Если мы посмотрим в целом в Европе, то половина стран Евросоюза, 14 государств сейчас имеют обязательный призыв на действительную воинскую службу. Вот и там на Хорватии его вернуло с 1 января. Я не буду приукрашивать ситуацию, но я и не хотел бы ее, что называется, только черными красками обозначать. Прогресс есть, но да, это медленно. Да, это медленно, потому что в парламентской республике все маломальские серьезные решения проходят через утверждение парламента, потом кабинет, потом Совет национальной безопасности, если речь идет о вооружениях, допустим, а в некоторых вопросах еще и нужно утверждение Бундесрата, второй палаты германского парламента. И вот многие другие государства Европы, они тоже двухпалатные. К сожалению, это так.
А как на это реагирует немецкое общество? Потому что я думаю, что это достаточно больной вопрос. Дмитрий, я могу ошибаться, это мне рассказывали просто это вот со слов людей, которые очень давно живут в Германии. Это абсолютно может быть неправдой, но что люди в форме даже какое-то время здесь вызывали не очень хорошие чувства и даже отторжение. А сейчас, когда в Германии действительно стало очень много рекламы, связанной с Бундесвером, да, там призывают людей вступать, я так понимаю, в ряды армии. Вот какую реакцию сейчас Германия в Германии превалирует? Какая реакция?
Это пока не другая Германия, но уже изменившаяся Германия. В обществе потихоньку мы видим это на основе социологических опросов и более глубоких социологических исследований. В обществе растет осознание того факта, что возвращение к старому, доброму, благостному миру, мирного сосуществования в Европе, будем так говорить, на это шансы очень малы. Мы живем в бурную эпоху перемен, мы живем в эпоху геополитических трансформаций, у нас идет война на континенте, и эта война идет непосредственно у дверей, у ворот Евросоюза. Эта война не закончена, и мы пока не знаем, когда и как она завершится. И все это, конечно, наталкивает многих немцев на мысль, что прежние отношения к всему тому, что связано с военной службой, с армией ВПК, это уже не имеет под собой вообще никаких обоснований, и это уже своего рода реликт прошлого. Не везде по-прежнему сохраняются определенные электоральные ниши, где любое перевооружение армии воспринимается как милитаризация, и это полностью табуировано, это встречает неодобрение. Но процент тех, кто уже позитивно относится как к армии, так и к шагам правительства, он уже велик. Это действительно новая тенденция, и достаточно сказать, я давно живу в Германии, я очень хорошо помню немножко другой короткий пример. 2005 год, в Германии проходил чемпионат мира по футболу, и все ведущие газеты серьезно дискутировали о том, имеют ли право немцы вывешивать во время чемпионата мира по футболу государственные флаги из окон домов, либо эти флаги можно демонстрировать только исключительно на стадионах и фэн-зонах. Я думаю, в мире вряд ли можно найти другое государство, где такая дискуссия во время футбольного матча, мирного праздника, была бы о публичной демонстрации государственного флага страны. То есть уже действительно пройден определенный серьезный ментальный и психологический путь.
Это интересный факт про 2005 год. Ничего себе. Вот это да. Хорошо. Вы знаете, некоторое время назад бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерским журналистам сказала, что летом 21 года, перед началом российского нападения на Украину, она выступала за новый переговорный формат между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но эта инициатива встретила сопротивление стран Балтии, Польши, да, и вот, собственно, после этого и Польша обрушилась критикой на Меркель. Что вы об этом знаете, насколько это близко к истине?
Я смотрел это интервью венгерскому оппозиционному порталу «Партизан». Благо, звук был в оригинале, то есть Меркель говорила по-немецки, поэтому я имел возможность все прослушать и все понять. Меркель не совсем так сказала. Она не обвиняла Польшу и страны Балтии в саботаже этого процесса. Она просто лишь упомянула, что был такой формат, который был согласован с Макроном, но в итоге он не был принят по причине отрицательной позиции стран Балтии и Польши. То есть вот эти звонкие заголовки, которые были во многих статьях в мировых СМИ, особенно в таблоидах, в такой бульварной прессе, что, мол, Меркель обвинила Польшу в соучастии в агрессии, это, конечно же, этого не было и близко. Но я думаю, что, я бы так сказал, мне очень жаль, что Меркель по-прежнему находится в плену своих прошлых политических иллюзий. Она до сих пор не абстрагировалась от той концепции, которая во времена ее правления была доминирующая, вот этот тот самый курс в отношении России, проводником которого была Меркель и социал-демократы, которые также участвовали в правительстве. Уже даже такой неисправимый друг России, как президент Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил о том, что этот курс был ошибочный, и принес свои извинения. Бывший председатель фракции СДПГ в Бундестаге, тоже известный своей позицией на примирение с Россией, также заявил, что такой курс был ошибочный. Ничего на тот момент изменить было нельзя. Я более чем уверен, что новый 1001 переговорный формат с Путиным летом, зимой 2021 года ничего бы не изменил. Тем более, что таких форматов было масса. с Путиным в тот момент, до начала широкомасштабной агрессии, без остановки общались все мировые лидеры, начиная от Байдена и заканчивая тем же Макроном и лидером других государств. Это ничего не изменило, и вопрос о широкомасштабном нападении или отказе от этого нападения решался исключительно в путинской голове. И в той информации, которую он получал из самого своего узкого круга.
Но мы можем только предполагать это. Да, вы выдаете как факт, но это, мне кажется, ложно.
Мы видим это по конкретным примерам.
Имеется в виду ложно выдавать как факт, я имел в виду это имя.
В Москву приезжали все. С Путиным говорили все. К нему приезжал даже Орбан, который не скрывал о том, что он пытается найти начало февраля 2022 года, пытается найти подходы к Путину, потому что он самый, можно так сказать, близкий к Путину лидер из всех лидеров Евросоюза. Это ни к чему не привело. Ибо Москва сразу выдвинула совершенно неприемлемые условия, официально озвученные российским МИДом, переиграть всю историю за последние 30 лет назад. И тогда мы посмотрим. То есть, на мой взгляд, Кремль был на тот момент недоговороспособным, и новый формат ничего бы не решил.
Ну, это, опять же, мы можем только предполагать, потому что, ну, может быть, попробовать стоило бы. Понимаете, я из чего исхожу?
Так и пробовать.
Что переговоры... А если бы переговоры могли сдвинуть, например, начало этой войны, а там уже, глядишь, и что-нибудь изменилось бы, и не началось бы ничего, да, и сохранили бы, ну, хотя бы там даже если счет бы шел на одну жизнь, понимаете? А если бы сохранили огромное количество жизней, то это разве не успех? Вот же цель дипломатии в данном случае.
Я с вами полностью согласен. Естественно, с гуманистической точки зрения именно так, но с практической и жестко прагматической точки зрения, если рассматривать тот геополитический расклад, который был на тот момент, ну, я не знаю, если Байден не убедил Путина, это президент США, а российская политика всегда традиционно делает любые шаги с оглядкой на Америку. Она не воспринимает Европу всерьез или часто не воспринимает Европу всерьез и видит себя только, что называется, на одном уровне переговорщиком с Соединенными Штатами. Байден не убедил. Макрон и та же Меркель не убедила. Итальянские, венгерские и другие премьеры не убедили. Макрон был в Кремле. Мы помним ситуацию с этим огромным столом. Да? То есть все пытались в самых разных форматах. Использовалась активно площадка ОБСЕ, Совет Европы. Ну, к сожалению, никаких сигналов из Кремля о том, что Кремль может как-то подвинуться с той позиции, тот ультиматум, который он выдвинул западному сообществу в конце 2021 года, они не последовали. Более того, вместо этого последовала агрессия. Я не могу сказать, возможно, она бы была сдвинута на какие-то несколько дней по причине каких-то очередных переговоров, но в том, что она состоялась бы, здесь, к сожалению, нет никаких сомнений.
Да, Дмитрий, мы просто размышляем, а вот на ваш взгляд, да, это, наверное, будет похоже на провокационный вопрос, хотя он таковым не является. А если, вот мы помним, одним из условий Кремля было не принятие Украины в НАТО, да, то есть гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО. А если, уже вот оглядываясь, да, назад, стоило ли бы пойти Западу на это хотя бы условие, если бы это позволило не начать боевые действия?
Главным условием Кремля было пересмотр всей архитектуры безопасности, которая сложилась после Холодной войны. Это вывод войск и демонтаж любых систем, скажем так, любых структур НАТО на территории стран Восточной и Центральной Европы, что было совершенно неприемлемо. Эти страны с конца 90-х годов являются членами НАТО. То есть принять это означало бы полную безоговорочную капитуляцию Запада. В Кремле это знали, поэтому никто всерьез здесь никаких шагов не ожидал. Вопрос членства Украины в НАТО – это была стандартная риторика, стандартная мантра Кремля. Ибо в Кремле было хорошо известно, что в НАТО принимать Украину никто не собирается. Украина не имела статус членства. Украина имела с НАТО контакты на уровне, я бы сказал, приблизительно таком же, как Российская Федерация, ибо как раз перед самым началом широкомасштабного вторжения снова был реактивирован на короткое время Совет Россия-НАТО. И это был очень высокий уровень взаимоотношений, где Российская Федерация имела возможность обсуждать с Альянсом любые вопросы. Поэтому какое-либо заверение о том, что Украина никогда не станет членом НАТО, оно было бы совершенно бессмысленным. Никто не собирался принимать Украину в НАТО. Этот вопрос не стоял на повестке дня, у Украины не было статуса кандидата. Но, с другой стороны, Россия здесь тоже понимала, что она загоняет НАТО здесь в какую-то определенную ловушку. Сказать «никогда» в отношении Украины было бы нарушением буквы и духа НАТО, ибо любое европейское государство может теоретически стать членом Североатлантического альянса, если будут выполняться такие-то условия. Поэтому это была совершенная формальность. Мы видим, что даже сейчас, после 3,5 лет ужасной кровопролитной войны, Украина не является членом НАТО, и более того, она сейчас довольно далека от такого членства.
Ну, там есть условия, потому что страна не должна быть в боевых действиях, да, в момент принятия, да. Ну, это уже
политическая сторона. И политический консенсус нет.
Да. Дмитрий, можно вот буквально очень коротко, если можно, да, у нас осталось 20 секунд. Вы ожидаете лично, вот вы как прогнозируете, это какая-то холодная война 2.0 или это горячая война, или что?
Это холодная война, которая, я думаю, продлится десятилетия, столько, сколько будет существовать актуальный политический режим в России, а он имеет огромные шансы сохраниться даже после физической смерти или ухода от власти Владимира Путина. Я думаю, это надолго.
Спасибо огромное. Давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали, к какому крылу вы себя относите у зрителей, и 57% к правому и 43% к левому. Вот так. Долгое время 50 на 50 были результаты, и вот почему-то под конец больше стало за правых. Спасибо огромное. Дмитрий Страсиевский, политолог, был сегодня персонально вашим. Дмитрий, будем рады вас видеть вновь.
Спасибо, с удовольствием. До свидания.
Да. И небольшая рекламная пауза под самый конец эфира. Это «Дилетант.шоп», наш книжный магазин. Там появились книги из серии «Зачарованный мир». Они ужасно красивые, в хорошем смысле. Да, вот вы видите сейчас их на своих дисплеях, и это целая коллекция. В иллюстрированных изданиях вы найдете самые интересные сказки и легенды о сотворении мира, богах и богинях, тайных знаниях и колдовстве, мире доброго волшебства и злых чар. Содержание оценят как дети, так и взрослые. Вот я бы очень рекомендовал кому-нибудь подарить. Тем более совсем скоро Новый год и другие праздники, и особенно там в качестве детского чтения, да, эти книги будут замечательными. Помимо этого, исторический журнал «Дилетант», который до сих пор мы выпускаем каждый месяц, и это, честно говоря, большая удача, да, и для нас, и для вас, потому что журнал очень хороший, и особенно последний номер, он получился настолько интересным, там очень много новых фактов лично для себя я подчеркнул. Также еще от коллег просьба объявить, что в эту пятницу, 7 ноября в 17:05 по московскому времени будет спецвыпуск программы «Понятие на живом гвозде», где весь час Ирина Воробьева и Виктор Вахштайн, известные вам и нам, будут играть с аудиторией в игру «Да-нетки», то есть «Да-нет», «Да» или «Нет», да. В общем, там правила очень интересные, вот нужно ваше присутствие именно в прямом эфире, не в записи, потому что вы можете поучаствовать в этой игре. Приходите в эту пятницу 7 ноября в 17:05 на «Живом гвозде». Меня зовут Айдар Ахмадиев, эфиры продолжаются. Спасибо, что вы с нами. До свидания.